Клисфеновское деление на демы наследственно связывает индивида с его демом, где бы он ни жил, имеет ли он земельное владение или занимается какой-либо профессией. В нем он привлекается к государственным повинностям, в нем ему выпадает жребий занимать должность. Этого в Риме в эпоху позднейших трип не было. Сципион жаловался, по словам Геллия, что уже сын голосовал нередко в другой трибе, чем отец, то есть отчуждал отцовское владение. Так ведь это место у Гелия следует толковать. Решалось это местоположением фундус земельного владения. И в том, что касалось не землевладельцев города Рима, местом жительства в городском квартале, а в том, что касалось других сельских неземлевладельцев, благоусмотрением цензора. Первоначальное положение, как его будто бы создал Сервий для своих четырех городских триб, которые, конечно, занимали не пространство, окруженное так называемой Сервиевой стеной, но более узкий, в частности, не включавший древнего Бурга и Авентина старый город, было иное. Отдельный гражданин там включался в ценз и имел свое политическое место пребывания, где некогда стоял его дом. Но он не мог переменить раз установленного места пребывания, то есть не то, что он был ограничен в своей свободе передвижения, но он юридически являлся раз навсегда для государства принадлежащим к этой трибе, каким, например, оставался демо Кидатене или Пеании, где бы он в каждый данный момент не проживал. Так что тогда вносили в ценз городских плебеев совершенно как деревенских жителей, как правильно характеризует это и точно выражает Дионисий. По-видимому, из этого выражения вытекает, что жившее в паги сельское население трактовалось тогда подобным же образом, так что первые четыре трибы означали, следовательно, перенесение принципа демо с деревни на город, как это было и при Клисфене. Но этот возможный порядок не был создан в эпоху территориального расширения, ибо для сельских триб ничего подобного не сообщается. Возможно, во всяком случае, хотя, конечно, доказать этого совершенно нельзя, что совершенно для нас погребенное римское средневековье, то есть государство компромисса между городской знатью и войском гоплитов, так же, как и греческое, знало ограничение отчуждения в интересах удержания определенного количества наделов. Понятие «фундус» ведь заключает в себе мысль о праве товарищей. «Фундус фиери» в языке итальянского союзного права – это сделаться товарищем по праву. Древний иск о собственности с контравиндикациями, соответствующей эллинской диакасии, также лучше всего подходит к такому построению. В таком случае фундус соответствовал бы более древнему понятию эллинского клероса. Кадастр до поздних времен знает фунди в качестве единиц обложения с наименованием их по именам их первоначальных владельцев, даже если несколько фунди вошло в состав одного владения. Такие ограничения отчуждения, если они существовали, не были бы тогда, однако, чем-либо вроде остатка древнего родового права и древнего родового землевладения городской знати, но наоборот, как раз как в Элладе, охрана и надела воина, как такового, от покупки со стороны остой, как выражались эллины. Возведение триб, с которыми связывается постоянное юридическое место жительства, к Сервиевой конституции достаточно доказывало бы это. Как бы то ни было, во всяком случае, позже о таких ограничениях нет речи. Гражданин меняет трибу добровольно, если он меняет свое земельное владение или, при отсутствии такового, свое место пребывания в городском квартале, или недобровольно, если цензор считает нужным или совсем вычеркнуть гражданина из числа трибулис, следовательно, удалить из войска и включить в состав аерарии за проступки против политической или нравственной благопристойности, или когда он по своему усмотрению указывал трибу старому гражданину, имевшему земельные владения в нескольких трибах, или новому гражданину, вольноотпущеннику, например. Как это указание должно было происходить, было иногда предметом горячей партийной борьбы. Если даже подробности, сообщенные традицией, и легендарны, потому что от этого зависел вес в комициях людей, не имевших сельскоземельной собственности и сельской оседлости, которые в большинстве, являясь деловыми людьми, конечно, чаще пребывавшими в Риме, свое юридическое место пребывания имели, однако, в местах за пределами Рима. Клисвеновский принцип «ибия», согласно позднейшему слову употреблению, обусловливал, наверное, вопреки намерению своего творца, господство в народном собрании, фактически присутствовавшего в городе и в экклесии Охлос, Охлоса. Охлос – чернь, народ, толпа, множество, скопище, сборище, греческое слово. И создавал таким образом почву для господства демагогов, например, Перикла. Совершенно того же хотел, согласно традиции, достигнуть цензор Аппий Клавдий посредством приписки людей, не имевших земельной оседлости, во все трибы, и даже более позднее время в вопросе трактования вольноотпущенных еще должно было решать подобные спорные пункты. И чрезвычайно характерно, что проблема наделения правами неполного гражданства всех триб впервые для Рима, как везде в древности, была выдвинута с возникновением вопроса о флоте при Аппии Клавдии для пролетарии, вносимых в ценз без имущества и вольноотпущенников, а для остальных позднее. Что у Рима к началу пунических войн совсем не было флота, может быть обусловлено также внутренней политикой. При Аппии Клавдии развитие в направлении к демократическому полису терпит, согласно традиции, крушение от противодействия как со стороны Сената, так и со стороны до тех пор находившихся в привилегированном положении, обладавших земельной оседлостью трибулов. Протест, имевшего свой центр тяжести как раз в сельском земельном владении тяжело вооруженного войска, родовых союзов и обладавшего земельного оседлостью крестьянства, находившихся в союзе между собой, вынудил ввести постоянное ограничение людей, не имевших земельной оседлости, четырьмя городскими трибами, то есть обеспечить их бессилие в комициях и дальнейшее существование полиса гоплитов. Формально это означало то же, что хотела, но как раз не могла, достигнуть Клисвеновской конституции – господство крестьян над комициями. Фактически это означало дальнейшее господство имевших городскую оседлость сельских землевладельцев – рантье, тех, которым размеры их владений давали возможность присутствовать в Риме во время голосований и, прежде всего, сенаторских родов. Кроме того, нобилитет, по-видимому, насколько возможно, избегая расширять многие древние сельские трибы, создал себе нечто вроде гнилых местечек. Здесь намек на систему выборов парламента в Англии, существовавшую до 1832 года, когда правом выбора депутатов обладали старые деревни и городки, что отвечало интересам земельной аристократии. Ибо «севокаре популум» – подача голосов в военном лагере за пределами города после того, как однажды она имела место, была запрещена законом. Таким образом, кто из сельских трибулов не владел вилла урбана, и чем нескладнее была раскинута по территории Италии его триба, тот не имел никакого влияния в комициях, и только когда поднимались великие вопросы движения гракхов, мы слышим еще потом о массовом наплыве в Рим сельского среднего сословия для голосования. Справедливо Мейер, характеризуя крестьянский характер древнего плебса, указывает на то, что одновременно с законом Гортензия об обязательной силе решений по трибам прошло и постановление, что и в рыночные дни, когда крестьяне были в городе, должно быть отправляемо правосудие. Это соответствует аттическим «дикостай кота комос» по своей цели, но не посредству. Но для комиции это имело тот политический эффект, что прямое политическое влияние исключительно городского населения, как ремесленников, так и чистых владельцев денег, было урезано. Но и без того комиции первой поры большого территориального расширения Рима в нормальное время были в руках у земельных рантье, которые только принуждены были принимать во внимание возможность того, что крестьяне когда-нибудь и фактически осуществят свою правовую силу. Так как сенаторам было запрещено участие в торговле, то этот характер пытались сохранить и за правящим советом. В то время как первый торговый договор с Карфагеном, в случае если он относится к приписываемой ему эпохи, показывает, что в Риме к исходу царского периода, как и во всех полисах ранней древности, господствовали коммерческие интересы. В то время экономическое преобладание древней городской знати, несомненно, здесь, как и у этрусков, в очень существенной мере было создано торговлей и сделанным ею возможным имущественным накоплением с постепенным усилением крестьянского войска, расширение политического господства внутрь страны. Интерес к приобретению земли становится движущим элементом. И это настолько сильно, что к началу Первой Пунической войны, как уже было упомянуто, государство вообще, как ни преувеличено могло быть кое-что легендой, не имело дееспособного военного флота, что, с другой стороны, напротив, в нем была развита в такой мере колонизационная деятельность, в какой не проявляло ее никакое другое государство в истории, в особенности городское государство, первоначально такого малого объема. Это в первой линии стоит в связи с географическим положением Рима, с его сильным хинтерландом, в противоположность эллинским городам, затем с необходимостью давать отпор бурному напору сабельских горных народов. Это находит свое выражение как в очерченных выше социальных и политических явлениях, так и в юридическо-экономической структуре землевладельческого права, как она развилась в течение названной выше эпохи территориального расширения полиса гоплитов, у входа в которую и здесь стоит труд, выражаясь по-гречески, коллегии эйсимнетов из 10 человек. Эту законодательную работу можно, конечно, представлять себе только как этап на пути преобразования социального строя, а не как единственное его изменение. В самом деле здесь, как и везде, создание писанного, твердого, поддающегося рациональному истолкованию право вместо прикрепленности к традиции и к ее жреческо-аристократическому толкованию, далее строгие предписания для ускорения судебной процедуры были ведь особенно существенны. Относящиеся к материальному праву постановления законов, поскольку они переданы традиции и имеют социально-историческую важность, вовсе не представляют собой замкнутого единства, но являются, как это часто бывает, компромиссом. Что Цивис Пролетациус может свободно выбирать себе поручителя в процессе, даже за пределами числа зажиточных и платящих налоги граждан, что предается проклятию патрон, который нарушает верность в отношении к своему клиенту, что сын после тройной продажи своим отцом становится свободным, что брак без записи, соответствующий египетскому незарегистрированному браку, прямо был признан, означало смягчение беспощадного права господствовавшей аристократии. С другой стороны, Цицерон, впрочем, цитируя при этом, несомненно, легендарное предание о децимвирах второго года, приписывает 12 таблицам введение запрещения сожительство с плебсом. И во всяком случае древнее долговое право осталось во всей своей жестокости, скорее даже стало более жестоким благодаря запрещению, очевидно вызванному, как было упомянуто выше, политическими соображениями в интересе избежания восстания закабаленных за долги людей держать должника в качестве раба внутри страны. Закабаление за долги приняло, очевидно, вследствие этого в Риме форму «нексум», то есть контракта, посредством которого должник во избежание личной экзекуции, как доказывает Миттейс, отдает себя в качестве «нексус» во власть кредитора и работает на него. Сама личная экзекуция, взыскание, направленное на личность должника, была впервые устранена особым законом для должников, которые под клятвой показывали, что владеют достаточным имуществом, следовательно, только для принадлежащих к владеющим классам. Это, равно как и многочисленные законы о процентах, являлись триумфами плебса, знак того, что плебей выступает в классовой борьбе не как крепостной, но как должник, что, конечно, не исключает того, что плебс политически был заинтересован в ослаблении и в разложении клиентелы. Самая важная в аграрно-историческом смысле сторона законодательства 12 таблиц и с ним связанных и к нему примыкающих дальнейших законодательных актов есть проведение свободы оборота для земельного владения. 12 таблиц, согласно традиции, определенно установили абсолютную свободу завещания, а также обязательную силу совершавшихся в форме манципацию договорных сделок и всех при этом приписанных посредством нунципацию объекту договора качеств. Если, согласно преданию, для земельного владения был установлен принцип покупки за наличные деньги, то это, впрочем, соответствует рассматриваемое как остаток из эпохи социального права восточным аналогиям. Но это можно истолковать и в другом смысле. Этим было сделано необходимым только совершенно определенное конституирование следуемой к уплате цены как личного долга рядом с передачей земли в полную собственность. Следовательно, формальная ясность правовой ситуации, в частности, также применительно к отношениям на почве владения землей и устранение обременения земли долгами при покупке, совершавшейся в залоговом порядке. Экономически в этом нерасположении к покупке в долг могло, конечно, сказываться и колебание в количествах продажных благ и, следовательно, стоимости денег. Из шумерских надписей явствует, как много должен был думать царь о том, чтобы продающий маленький человек мог получить сейчас же свои хорошие деньги. После возникновения хартальных денег является в качестве опасности покупки в кредит спекуляции на ухудшение ценности монеты. В таких манипуляциях в древности укоряли напрасно уже Солона. До возникновения хартальных денег этого, конечно, не могло происходить, но тогда подобный эффект могла производить необеспеченность привоза благородного металла или меди, если цена установлена была в чистом металле. Но не исключается, по-видимому, и намерение через посредство покупки в кредит по возможности затормозить приобретение права полного гражданства. Аналогия постановления в Фрейбургском Родель, параграф 70, который это определенно запрещает. Обременение земли залогом в собственном смысле, по-видимому, вообще прямо исключено механизмом права 12 таблиц. Что греческая ипотека лишь позже была импортирована, доказывает самое ее имя. Но и фидула, то есть уговор, согласно которому формальная продажа должна считаться отмененной после уплаты долга, залог в обеспечении уплаты впервые становится основанием для иска, во всяком случае, в течение позднейшего развития. Первоначально эта сделка является предметом фидес. Она рассматривалась в суде цензора как судьи нравов после того, как он узурпировал соответствующие полномочия. Позже, очевидно, как раз потому, что первоначально отсутствовало право формального иска, нарушение фидуцила, доверия, рассматривалось как влекущее за собой инфамию, как и другие подобные проступки против верности и доверия в гражданском обороте. Так опять возник заклад в обеспечении уплаты. Но, чтобы для времени 12 таблиц отношения так сложились, что залог в обеспечении уплаты еще не существовал, кажется мне, согласно всем аналогиям, для торгового города совершенно невероятным. Его кажущееся непризнание означает здесь гораздо более вероятно, равно так же, как и непризнание возникавшего путем персональной экзекуции рабства, устранение его. Попадавшие в кабалу за долги люди и залог земли, составлявшие вместе социально-политический крукс всей ранней античной эпохи, должны были сразу исчезнуть. Земля и свободный гражданин, который ею владел, являлись теперь основами военной силы и в форме взимавшегося в виде принудительного займа трибута финансовой силы государства. Древнейший ценз был, очевидно, кадастрированием людей, свободных плебеев, клиентов, рабов и рабочего скота для натуральных повинностей древнего полиса. Res mancipi всегда определяли по этому признаку быть способным быть объектом ценза. Для обложения натуральными повинностями плебеев служили в частности четыре городские трибы. Отсюда фиксирование ибия. Теперь, правда, земля, как было замечено в таком большом торговом городе, как Рим, является, конечно, не единственной, но важнейшей основой оценки граждан. Она входит в круг res mancipi, она является основой деления на трибы. Земельное владение гражданина во всякое время должно быть очевидным со стороны своего размера. Оно далее не должно было дифференцироваться благодаря всякого рода лежащим на нем обязательствам и ограничениям. Отсюда затруднения, которыми было обставлено обременение его залогом. В Афинах формулировка имущественной декларации заботилась о том, чтобы обремененные долгами владения при делении на классы не принималось в расчет, и каждый владелец должен был совершенно так же свободно пользоваться им, как и городскими и плодородными садами. Поэтому, но согласному преданию древности, 12 таблиц особенно ясно выставляют право на проход и обязанность давать проход и обеспечивают безусловную доступность и, в то же время, ясную отграниченность каждого земельного участка посредством предписания иметь проход между участками шириной в 5 футов, не подлежащий уничтожению путем давности. Если уже это есть перенесение городского, то есть садового права на полевую землю, то в таком случае это есть род передела полей, который в течение этого периода, вероятно, через посредство самих 12 таблиц, был применен к римской частной земле. Со своими принципами. Первый. Проведение сети общественных дорог. Второе. Образование из каждого фундус замкнутого владения, следовательно, существуют отдельные дворы, деревень нет. Третье. Удостоверение владения с помощью занесения на карту и связывания всех полевых прав владельца с этим занесением на карту, этот передел означал разрушение древнего деревенского и волостного строя и установление строго индивидуалистического земельного права и земельного хозяйства. А. У древних землемеров нормальным видом, вполне апроприированной и могущей быть проданной путем манципации платить ценз частной земли, является с помощью техники, о которой сейчас будет речь, поделенной и государством переданной «Ager divisus et assignatus per limites in centuriis», что означает «поле, разделенное на наделы в соответствии с границами между центуриями», латинское выражение. Мы находим его и позже, правда, не исключительно, но, во всяком случае, преобладающим в Италии, в колониях с полным правом гражданства и на территории больших поселений ветеранов. Межевание пахотного поля, как оно производилось при каждой ассигнации, примыкает к этрусским и отчасти, может быть, греческим образцам. С помощью простых диоптрических инструментов оно прежде всего разбивает поле посредством координатной системы на прямоугольные участки. Нормально, но не с безусловной необходимостью, на квадраты в 200 югеров каждый. Центурия. Название примыкает к древнему плебейскому земельному наделу. Как и в греческих городах, и в применении к римским полям эта система координат ориентирована по четырем частям света. Лимитес, лежащие в направлении от севера к югу, называются кардинес, а от востока на запад – децимани. Отдельные квадраты обозначаются по их положению по отношению к лимитес, счет которым ведется от центра системы координат, и на углах ставятся государством установленные пограничные камни. Каждый пятый лимес остается открытым в качестве общественной дороги предписанной ширины. Остальные лимитес, линеарии, по крайней мере, в более позднее время, не являются обязательно общественными дорогами и могут исчезнуть. Лимитес не имеют целью представлять собой границу участков. Скорее, ассигнированные участки могут проходить через разные центурии и делают это. В соответствии с происшедшим актом межевания составляется полевая карта, форма, на которой изображаются полевые границы и центурии. В отдельные центурии вписываются имена получивших участок и число югеров, которые им были ассигнованы в соответствующей центурии, ассигнацию. Напротив, в полевой карте не заключается указание на границы отдельных участков, как показывает карта Вараузио. Она, конечно, как правильно указывает Шультен, есть кадастровая карта, а не полевая карта, но, видимо, составлена по образцу полевой карты еще в первый период императорской эпохи. Границы отдельных земельных участков также затем не отмечены поставленными государственной властью пограничными камнями. Под государственной гарантией находится поэтому только размер поля внутри отдельной центурии. Сообразно с этим и манципацио есть форма передачи, которая допускает переход собственности на землю без передачи владения. Этому соответствует также передаваемый римскими землемерами процессуальный прием, с помощью которого данное лицо могло требовать восстановления своих прав, наследуемые ему, то есть его установленным, во всяком случае, путем доказательства наследственных прав с помощью завещания документов о манципации, юридическим предкам, согласно полевой карте модуса. Предметом притязания в юридическом смысле является при этом неопределенно ограниченный участок, но та или иная доля поля, настолько же, как и при процессе межевания с помощью веревки в немецких полях. Как восполняющую процедуру римские землемеры называют «контроверсия де локко», посредством которой восстанавливается право владения, и она отождествляется, правда, с владельческими интердиктами. Позднейшее исчезновение первого из упомянутых исков объясняется умножением случаев владения земной поверхностью на праве давности, которое должно было остановить регулирование модуса. Так как развитие владения землей на праве давности, как способа приобретения земной поверхности, датируется довольно поздней датой, то для более раннего времени можно признать в самой высокой степени вероятным, что если оставить в стороне предъявление претензий на первоначально, может быть, неделимые фунди в целом, виндикацию фунди, ближайшим образом против насильственного и воровского отнятия выставлены были только два правовых средства. Первое – регулирование поля сообразно юридически гарантированному праву на меру поля. И второе – интердиктная охрана фактического владения в размере полевой запашки последнего года. Кверитарная собственность относится таким образом, если предположить правильность этой гипотезы, первоначально юридически не к определенно ограниченным площадям, но к определенным долям в данном поле. Кверитарная собственность – собственность граждан. Латинское выражение. Определенно ограниченные площади юридически в таком случае были бы объектом владения. Оба относились к юридически различным по роду объектам. Отсюда резкое различие между исками о собственности и исками о владении в римском праве. Различие, которое впоследствии, когда собственность стала бонитарной, собственностью на площадь, является непонятным. Свет, который это бросает на первоначальное состояние римского полевого строя, слишком скуден, чтобы допускать дальнейшие заключения. За владение площадью путем давности впоследствии продырявило старую полевую систему. С массовым подведением неассигнированной правильным образом земли под категорию частного поля, например, в грандиозном масштабе в аграрном законе 111 года до Рождества Христова и с принятием всех неримских общин в гражданский союз без нового межевания в качестве муниципия, она и вовсе устарела. Эти меры, которые глубоко изменили социальный и государственно-правовой характер римской державы, вероятно, произвели и в частно-правовой области, специально в технике иска о собственности, решительные изменения, в конце концов, и устранение контравиндикации. Экономическая особенность, описанным образом подвергавшихся межеванию полей, заключается, с одной стороны, в гарантируемой государством сети дорог, с другой – в принципиально замкнутом характере предоставляемого наделением владельцу участка. Этим обеспечивается индивидуальная свобода его обработки. Впрочем, источники различают колониальную ассигнацию и ассигнацию веритана, в зависимости от того, шла ли речь об основании общины или о простом наделении землей ветеранов или других, получавших ее. В последнем случае наделы образовывали просто тем, что разбивали центурии на равные участки и давали их заявлявшим желание взять их или тем, кого нужно было обеспечить ими в силу закона. Для колониальных ассигнаций было, напротив, необходимо уравнение колонистов, и оно могло быть достигнуто, как это, по-моему, может быть установлено против высказанного Момзеном сомнения, только, хотя и очень простой, оценкой земли, и, следовательно, неравной, может быть, просто различное число раз содержащей два югера, величиной поверхности наделов, которые при этом всегда раздавались путем жребия. В эллинских колониях в Крыму, по внешности соответствующей центуриям, квадратные экатории, по-видимому, были различны по величине. Если это, как допускает Кейль, было в начале, то тогда это было ведь из-за различия в качестве земли. Тоже было согласно определенным указаниям источников и тогда, когда происходило перемещение наличного владения, следовательно, происходила новая ассигнация поля при соучастии ли если это бывает и единственном участии, прежних владельцев. Тогда наделяемый получал «modus pro modo secundum bonitatem». Таким образом, превращение в колонию римского права, если впоследствии и не было больше необходимо там, где оно стало иметь чисто титулярное значение. Соответственно, первоначальной мысли являлось в то же время одним из способов установления связи между колонистами. Конечно, кое-что остается при этом гипотетическим. Но если, на что недавно опять справедливо указал Тутен, согласно совершенно неосновательно заподозренному свидетельству, еще при Адриане существовало различие между частным правом в колониях римских граждан, с одной стороны, в муниципиях, включая древние общие колонии Латинского союза, у которых не было римского наделения, и колонисты которых, даже вышедшие из Рима, становились латининами, а не римлянами, с другой, муниципии живут по своим законам, то это различие может быть найдено просто в земельном праве. При этом для настоящего времени может оставаться нерешенным, как позднейшее понятие «италийское право» относится к различиям республиканской эпохи, когда занесение в ценз со своим последствием, возможностью служить в качестве залога при государственном откупе, приобрело до того важное значение, что даже в законах было определенно поставлено наряду с лишением важнейшего права. Это могло бы быть очень необходимым ввиду того, что производившаяся цензором кадастрация, а также, следовательно, и субсигнация, основывались на присущей древнеримскому полю ассигнации и картрировании, но и это, конечно, только гипотеза. Рядом с формой, которая употреблялась при нормальном межевании римского «ager privatus», стоят агрименсорные формы, которые по своему смыслу первоначально были назначены для межевания земли, которые владели на основе меньшего права. Первое. «Ager publicus» p.r. поскольку он не был открыт для оккупации, но планомерно сдавался в аренду, следовательно, был предметом административной деятельности цензора, должен был нормально картрироваться, и это было во многих случаях. И наделение с правом наследования или с обязанностью нести натуральные повинности, дорожные повинности, и надельные, обязанные платить подать провинциальные земли нормально должны были заноситься на полевые карты, которые, гарантируя лежащие на участке как таковом повинности, должны были давать сведения о его положении и форме. Очевидно, для этих случаев применяли межевание «перскамма э стригас», которое вовсе не только внешним образом, удлиненной формой образовываемых участков отличается от центуриации, при которой эта удлиненная форма также встречается, но по своему реальному значению тем, что оно есть межевание по границам ближайших владельцев. То есть такое межевание и картрирование, при котором на полевой карте воспроизводятся границы владения. Оно необходимо должно было иметь место, когда речь шла об обязанной платить подать земле там, где государство заинтересовано было в возможности различать отдельные участки, где, следовательно, повинность лежала на каждом отдельном, имеющем определенные границы участки. Без него везде можно было обойтись там, где или первое, вовсе не лежало на земле подать, или второе, также для более позднего времени, которое с Гая Гракха знало обязанное нести оброки владений колонистов, там, где модус агри как таковой, а не участок, составлял объект обложения. Так в Араузио, где, так как чинш в Донас сохранившейся центурии измерялся просто в половину динария с югера, было, конечно, совершенно достаточно, если, как это и делали, в каждую центурию на карте вписывали число изъятых от налога и обязанных платить налог югеров и в конце налоговую ставку для этих последних. В таких случаях древнейшими являются возмещение за одну треть и продажное поле. И в том, и в другом случае земля, которую неплатежеспособная или нуждающаяся в деньгах государства, давала обремененную формальным чиншем в качестве подлежащего выкупу залога кредиторам или вносящим деньги людям, применяли прежде всего не нормальную лимитацию на центурии, но межевание на квадраты другой величины. Это явное доказательство параллелизма правовых и грамматических форм. К полям, частным и облагаемым налогам применялась тогда нормальная форма. Совсем иначе и в соответствии с принципами скомнацию должны были поступать тогда, когда в конкретном случае отдельные участки должны были трактоваться как несущие повинности. Разница та же, что между двумя известными из папирусов формами непарциарной из части продуктов аренды земли, фиксум с арендуемого участка есть фиксум с каждой арура пашни. Применение обеих форм межевания в более позднее время могло не проводиться строго. Применение одной, как и другой, могло тогда, после того, как и без того старые полевые отношения были подорваны признанием оккупации в качестве агер приватус и, наконец, принятием всей италийской земли в полевой союз ТРИП, определяться и чисто техническими моментами. Древний первоначальный смысл различия для меня ни после, ни прежде не составляет вопроса. Б. Последняя, наконец, форма межевания и картрирования, поле, определяемое пределами протяженности, то есть установление и занесение на карту только внешних границ поля, относится лишь к более позднему периоду территориального расширения Рима и применяется там, где при межевании ни частной земли не существует интереса государства к содержанию в ясности положения отдельных участков, но его интересует лишь объем всего поля, как при храмовых поместьях, при межевании земли, которая была оставлена или отдана стипендиарным общинам или землевладельцам за уплату контрибуций, в противоположность подати. С. Земля, которая совсем обходилась без римского межевания, есть агер арцефиниус, в частности, следовательно, с древнейших времен область признанных чужих городов. Древнейший пример – агер габинус, поле жителей города Габии. И такие области, которые никогда не производили межевания, к концу республики попадали массами в гражданский союз. Поэтому вовсе не удивительно, что в эпоху землемеров древний параллелизм землемерного и правового качества земли был уже сильно расстроен.